Глава вторая. Дар. За дверцей взору Феди открылся коридор, ведущий вглубь Эрмитажа. Когда глаза привыкли к тусклому свету, льющемуся словно сквозь стены, он увидел, что шар катится вовсе не сам по себе. Его толкали два маленьких, забавных человечка в коротких штанах старинного кроя и камзолах. На парадной одежде причудливым образом размещалось множество кармашков. Человечки были, наверное, чуть меньше аршина ростом, полметра от пола, не выше. Один из малышей, рыжий, весь в веснушках и с рюкзачком на спине, задорно улыбался. Второй, темноволосый, с бледным лицом, казалось, был чем-то немного испуган. «Ой, Теодор, оглянись, пожалуйста», — сказал темноволосый, заикаясь, «но, по-моему, за нами кто-то идет».
«Не бойся, Иоанн, это за нами мальчик увязался», — ответил веснущатый.
«Мальчик, ты что, нас видишь?»
Федя немного растерялся от неожиданного вопроса, но уверенно ответил.
«В зале не видел, только голоса слышал, а здесь вижу».
Человечки от удивления отпустили шар, и тот медленно покатился дальше по коридору.
«А вы кто такие? Вы здесь работаете?»
«Мы эрмиты. Мы здесь не работаем, мы здесь живем».
«Кто-кто? Эрмиты?»
Малыш по имени Теодор повернулся к своему приятелю.
«Небось, и сюда начали экскурсии водить. По крышам, по подвалам, а теперь уже и к нам».
«Это вряд ли. Наши ходы-переходы только эрмитажные коты на ус мотают», — ответил Иоанн. И мальчишки снова уставились на Федю.
«Да, мы эрмиты. Я Теодор, а он Иоанн. А тебя как звать?»
«Федор Иванович Кузнецов».
«Федор!» — заливисто засмеялся Теодор.
«Иваныч!» — заулыбался Иоанн.
«Да мы с тобой тезки. Со мной по имени, с ним по отчеству», — объяснил Теодор.
Федя хотел возразить, но Иоанн все объяснил. «Понимаешь, наши предки родом из Европы. Вот и имена нам дали такие. Но на самом деле Теодор — это европейский Федя, а Иоанн — Иван. Нас и так эдак можно называть».
«А все-таки, Иваныч, ты откуда взялся?» Теодор еще раз внимательно осмотрел Федю.
«Как откуда? Я сюда из дома пришел, сидел в зале на бархатной скамеечке, друзей ждал. Мы в рыцарский зал хотели. И мумию, и...»
Эрмиты переглянулись. «Так, важно», — сказал Теодор. «Рассуждаем логически. У нас тут человек, и он нас видит. Что будем делать?»
«Надо его срочно к деду везти», — завершил его рассуждение Иоанн. «Не каждый день такие встречаются. А дед разберется. Слушай, Иваныч, пойдем с нами?»
«Ну, не знаю, меня искать будут», – нерешительно ответил Федя.
Но тут же неожиданно для себя воскликнул: «Пойдем!» «Значит так, Федя», – Иоанн смерил собеседника взглядом. «Ты очень большой, будь внимателен в пути, смотри за головой».
«Интересно», – подумал Федя, – «как-то я могу смотреть за своей головой, я же не вижу ее со стороны».
Но ответил Иоанну таким же серьезным тоном: «Буду стараться». Разместив шар в недрах рюкзака Теодора, все трое отправились вглубь коридора. Федя не смог удержаться от расспросов. Кто такие эрмиты? Откуда они взялись? Почему живут в Эрмитаже? Оказалось, что Теодор и Иоанн – братья, а их семья обитает в Зимнем дворце со дня его постройки. Прародители эрмитов в Петербург приехали из разных европейских стран вслед за мастеровыми, архитекторами и инженерами помогать молодому русскому царю строить новую столицу. Теперь эрмиты живут в старых домах, дворцах, театрах и музеях Петербурга. И несмотря на то, что братья выглядят совсем мальчишками, сверстниками Феди, им уже вовсе не 11 лет, а много больше. Правда, Теодор и Иоанн точные цифры назвать не смогли. Эрмиты годы свои не считают. Поэтому, может, и живут много дольше людей.
«А почему же вас никто, кроме меня, не видит?» – любопытствовал Федя.
«Мы пользуемся специальной невидимой мазью из лягушек и мухоморов», – попытался соврать Теодор, но Иоанн одернул его.
«Никакой мы мазью не мажемся. Просто не всем людям дано видеть эрмитов. Люди часто смотрят в нашу сторону, но не видят нас. А вот ты увидел. Это значит, что ты непростой человек. Иногда такие встречаются.
Дедушка нам рассказывал про человеческого мальчика, который с эрмитами с детства дружит.
Он сейчас уже совсем даже и не мальчик, а ого-го-го, дополнил брата Теодор. Ему даже за особые заслуги наш эрмитский шарф вручили».
«А за какие заслуги?» – спросил Федя.
«За заслуги перед Отечеством», – весело ответил Теодор.
Разговаривая, они уходили все дальше и дальше. Узкие коридорчики кончились, и Федя смог идти почти в полный рост, хотя иногда ему снова приходилось пригибаться и приседать. И изредка они слышали за стеной приглушенные шаги посетителей, разноязыкие разговоры туристов. Федя догадался, что они петляют по потайным проходам и лесенкам где-то в самом сердце Эрмитажа.
«Ты наверняка не знаешь, что Эрмитаж наши предки эрмиты придумали построить», – между тем рассказывал Иоанн. «Прадед наш однажды в коридоре попался на глаза Екатерине Великой. Она его тоже почему-то заметила, как ты нас. Но только императрица приняла его за одного из шутов и карликов, населявших в те времена царский дворец и развлекавших придворных. Да, а императрица тогда была очень расстроена, потому что мыши ее любимую картину изгрызли», – перебил брата Теодор. «А картина была из Италии привезена, между прочим».
«И ни одну изгрызли», – продолжил рассказ Иоанн. «И другие ее картины, которые тогда в чулане хранились, либо плесенью покрылись, либо неосторожными слугами были повреждены».
Екатерина посмотрела на нашего прадеда и сказала ему: «Может, ты, шут, мне посоветуешь, что делать? А то мои министры в искусствах несведущи, пировать да воевать обучены». А эрмит не растерялся и предложил ей строить дворец и все картины и статуи в том дворце просторно разместить.
«И как от мышей и крыс избавиться, тоже наш прадед придумал. Он посоветовал выписать из Голландии и поселить в новом дворце породистых котов и кошек», – дополнил рассказ брата Теодор.
«Наш прадед помогал Деламоту и другим архитекторам проектировать здание дворца. И столько они там тайных комнаток и переходов задумали, что до сих пор даже эрмиты не все знают. Так наша семья поселилась в новом дворце, названном Эрмитаж».
«Теперь понятно, почему Эрмитаж назвали Эрмитажем. В честь того самого мудрого эрмита», – сделал свой вывод из этой истории Федя.
Феде раньше рассказывали, что в Эрмитаже есть какие-то запасники, в которых хранится в 100 раз больше картин, скульптур, рыцарских доспехов и прочего добра, чем выставлено в залах. Видимо, он попал именно туда, в запасники. Со старинных портретов на него смотрели эрмиты и эрмитесы, причем все они были в длинных полосатых шарфах. «Это наши предки», – уточнил Иоанн. «А волшебный шарф есть у каждого эрмита. Чем более уважаем эрмит, тем длиннее у него шарф. А вяжут эти шарфы эрмитесы из шерсти эрмитажных котов. Потому они и волшебные». Из стоящих вдоль стен сундуков выглядывали платья, дамские шляпы, ковры. Массивные шкафы были полны книг, старых карт и чертежей. Правда, иногда среди всего богатства попадались совершенно неожиданные вещи. Вот в углу стоит спиннинг, а вот старый телевизор. Кроме того, в каждой комнате на самом видном месте висел новенький красный огнетушитель.
«Это и есть запасники?»
«Нет, это наш дом». Они вошли в круглый зал, показавшийся Феде много больше школьного спортзала. Колонны, уходившие ввысь, были увиты веревочными лестницами, увешаны крюками и перекладинами, а сверху, сквозь паутину канатов, пробивались лучи света. В середине зала, доставая почти до самого потолка, возвышалась груда какого-то хлама.
«Грязновато тут у вас», – подумал Федя.
Но, приглядевшись, мальчик понял, что это вовсе не хлам, а затейливая башня –
Она была собрана из всякой всячины. Костяшек домино, стеклушек, шахматных фигур, оловянных солдатиков, черепаховых гребенок, серебряных шпилек и прочих пустяковин. Башня была с несколькими вершинами, со множеством лестниц и переходов, висевших в воздухе. Рядом бегал такой же маленький, как Теодор Иоанн, старичок с длинной бородой в рыже-бело-черном шарфе и камзоле с кармашками. Он ни на секунду не останавливался, хватал очередную пустяковину, забирался с ней на башню, ставил ее и тут же снова переставлял. Вот, ловко цепляясь, полез по стене, оторвал от камзола пуговицу и пристроил ее на одной из вершин башни. Делая все это, бородач негромко, басовито гудел. «Это наш дедушка Фасад», — указал на старичка Теодор. «Правда бодрый?»
«А почему гудит?» — спросил Федя.
«Это он быстро разговаривает, просто надо привыкнуть», — пояснил Теодор. «Кстати, только что он с тобой поздоровался». Дед забежал за башню, и Федя последовал за ним.
«Здра!» – начал было Федя и замер.
Там, за тремя столами, сидели три кота, и перед каждым стояли игральные доски. Черный кот, судя по всему, играл в шахматы, белый – в шашки, а рыжий держал в лапе костяшки домино.
«Стойте!» – продолжил за Федора невозмутимый черный кот.
«В том смысле, что здрасте, вы хотели сказать», — дополнил белый кот. «Мы тоже желаем вам здоровья», — промурлыкал рыжий кот. И Феде показалось, что он улыбнулся.
«О, мальчик, давненько у нас не было таких гостей», — послышался сзади голос.
Федя оглянулся, но там уже никого не было.
«Дедушка!» — закричал Иван. «Это Федор! Мы его нашли! И еще вот эту штуковину».
Дед мигом оказался у ядра.
«Кругляшочек и человечек, забавный кругляшочек, замечательный человечек. А ты, Теодор, не забудь свой зонт, сегодня дождь будет», — прогудел дедушка Фасад, внимательно рассматривая шар. «А может, что и посерьезнее дождя?»
«И что нам с ним делать?» — спросил Теодор, кивая на шар.
«Запомните, по карнизам не бегать, по фронтонам не кататься. Шар не наш, но, видно, очень непростой. Старый, надо вернуть, а то быть беде в городе. А в среду вымыть всем руки. И где, скажите, мой циркуль?»
Дедушка опять умчался в дальний конец зала и тут же вернулся обратно, держа в руках циркуль, длинное перо и толстый старинный флянт.
«Все в городе на своем месте должно быть. Так, белый, рыжий и черный».
Дедушка что-то стал отмечать пером в книге, на которой Федя успел заметить надпись «Учет эрмитажных котов». «Так что с шаром-то делать, дедушка?» – не унимался Теодор.
«Я вот что думаю. Конь на D5, а?»
Дед уже висел на канате над шахматным полем, грозно оглядывая позицию. Переставив фигуру, он подскочил к черному коту и легонько щелкнул его по лбу.
«Вещь бронебойная!»
Кот недовольно пошевелил хвостом.
«Вот почту будете разносить, да поспрашивайте!» — бормотал дедушка, карабкаясь вверх по веревочной лестнице, одновременно пришивая пуговицу к своему камзолу. «Остерегайтесь змея Баламута! Слышал я, что он вырвался и в городе куролесит. Надо вам, братцы, непременно штуковину эту на место вернуть!»
«Все зависит от того, куда поставить?» – мяукнул белый кот, передвигая шашку. «Переходи».
«Разрешаю», – шепнул дед белому коту, пробегая мимо. «Мальчика с собой возьмите, объясните ему, что сможете, а что не сможете объяснить, сам поймет».
«Будет сделано, дедушка», – в один голос ответили эрмиты.
«А сам-то ты не против небольшого, но опасного путешествие», – пробасил дед над ухом Феди.
«Совсем не против. Я даже очень за», – не раздумывая, ответил мальчик.
«Ну, тогда рыба!» – торжествующе завопил дед и, выхватив из основания башни фишку домино, стукнул ею об стол.
В ту же секунду башня рассыпалась на тысячу кубиков, треугольников и шариков, шпилек, гребенок и костяшек домино.
«Жалко башню», — огорчился Федя.
За последнюю неделю уже третья, — меланхолически отметил белый кот. «Арт-объект называется», — улыбнулся в усы рыжий кот.